«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». В общем, все как всегда, но с небольшими изменениями. Значит, как вы уже привыкли, моими соведущими в большинстве случаев являются мужчины. В какой-то момент я даже стал напрягаться, а есть ли вообще женщина, ведущая на радио «Спутник».
Есть.
Сегодня моя соведущая Мария Меркулова.
Здравствуйте.
Мы с вами первый раз будем вести.
Да.
И вторая премьера. Сегодня в студии появляется еще один соведущий, мой близкий друг, журналист, общественный деятель, человек, который про животных знает гораздо больше, чем мы все с вами вместе взятые. Уж простите за такое сравнение. Тимофей Баженов. Тимофей, приветствую.
Приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно, знать больше про животных, чем Эдгард Запашный, невозможно, но я расшаркиваюсь. Мне очень приятно, что меня так представляют.
И а я знаю, что мне будет очень интересно, судя по всему, с двумя людьми, которые знают больше всех.
Сейчас мы проверим. У нас, конечно, не будет никакой викторины, но знания Тимофея, конечно, не ограничиваются на одном виде животных. А у нас сегодня интересная тема. Мы сегодня будем
жизненные,
говорить,
причем, да, такие вопросы.
Про нашу планету, как всегда, но и про определенные виды животных, а точнее насекомые. Первая наша новость.
Первая наша, да, новость о том, что на Алтае появились новые виды комаров. То есть сначала ученые, когда их обнаружили, решили, что это может быть просто мутировавшие виды привычных комаров. Но нет, это новые виды, они рыжие, и у них совершенно другое строение тела. И уже даже те, кто обнаружили этих комаров непосредственно, уже написали научные статьи по этому поводу. Но вот что бы это нам давало? Ну, есть новые комары, казалось бы. Уже 100 видов тех, которые и так атакуют нас постоянно, о чем и предупреждает Роспотребнадзор, что нужно уже начинать как-то пытаться себя обезопасить в данной ситуации. Но вот на Алтаю повезло, и еще виды появились.
Слушайте, мы очень часто в этой программе констатируем факт о вымирании животных, что практически на постоянной основе целые виды исчезают с планеты Земля. Уже в этом веке порядка 16 видов исчезло. А тут вот появляется новый вид. Вот я первый раз сам себе задаю вопрос, а как часто появляются новые виды?
Ну, если говорить о комарах, то должен всех обрадовать, кому интересна судьба комаров. Эукариоты действительно в основном покидают планету, но что касается именно этих тварей, они в большом числе представлены, и их не 100 видов, к сожалению или к счастью, а 3600 видов.
Ну да, это для россиян.
100 видов, да, это на территории России.
Да, ну, на самом деле, побольше. Кроме всего прочего, я вам хочу сказать, что в энтомологии продолжается описание новых видов. Это не значит, что они сейчас появились, это значит, что они не были описаны и только что открыты. Хотя вполне возможно, они и появились. Когда мы говорим, это не мутанты, а новые виды, и нет мутации, мы должны с вами понимать, что на самом деле мутация – это инструмент эволюции. И сами мы появились на свет в результате мутации.
И мутируем потихонечку дальше.
И мутируем, дальше. Угу. То же самое происходит и со всеми остальными тварями. Но время для комаров течет не так, как для нас с вами. Их жизнь гораздо короче. Вот те комары, которые имеют с нами общение, живут примерно 42 дня. И, соответственно, эти 42 дня для них равняются времени жизни человека. Так же, как человек рождается, проживает, например, 85 лет и в конце концов умирает. Вот наши 85 лет воспринимаются комарами так же, как их 42 дня.
Ну, то есть это у них тоже большая продолжительность жизни, 42 дня. Бывает, что и пораньше.
Бывает, что и пораньше, бывает, что и попозже. Есть некоторые виды комаров, которые зимуют.
Ну, просто если мы продолжаем аналогию с людьми, то...
Да, но должен сказать вам, что человек проживает одну жизнь. По крайней мере, нам, биологам, известна одна жизнь, которая отведена человеку, а комар проживает 4 жизни. Сначала в качестве яйца, потом в качестве зародыша, потом личинки, и потом уже стадия имаго – это та самая бабочка, которая нас с вами кусает. Должен сказать, что комары, в отличие от истории про комаров, которые мы слышим от наших бабушек и дедушек, основной едой своей считают не кровь. Они питаются нектаром цветов и с удовольствием собирают пыльцу с растений. Собственно, они вегетарианцы.
Тогда зачем им мы все-таки?
Вот, сейчас я вам расскажу.
Логичный вопрос.
Да.
Но так получается, это касается, кстати, всех вегетарианцев на свете, что у вегетарианцев плохо с репродуктивной функцией. А все почему? Потому что растительная пища не дает всего спектра белков, которые требуются для зарождения новой жизни. И комары, в отличие от некоторых людей, это прекрасно понимают. Поэтому самки в период фертильности, когда им нужно приносить потомство, они к своей растительной пище добавляют еще и плотские, так сказать, продукты, а именно кровь человеческую. И из этой крови они строят белок, а из этого белка уже своих будущих детей. У них очень своеобразный ротовой аппарат. Нижняя губа как бы подвывернута, у самок именно, и во рту несколько иголок. И вот эти иголки они, собственно, используют для того, чтобы протыкать человеческую кожу. Для того, чтобы кровь все-таки текла, а отверстие там очень маленькое.
Это все на конце хоботка вот этого вот.
Ну, мы называем это хоботок, на самом деле это иглы. Вот. А хоботок – это губа.
Угу.
Вот. И чтобы кровь человеческая текла, они вводят туда вещества, которые называются по-научному антикоагулянты.
Специально обезболивают место укуса.
Нет, это не обезболивающее, это препятствует свертываемости крови. То есть, это примерно то же самое, что делают наши уважаемые пожилые люди, чтобы у них не случились инсульты. Пьют аспирин, чтобы кровь не сгущалась.
Угу.
Вот аспириноподобные вещества – это и есть антикоагулянты.
Тимофей, прекрасное погружение в строение комаров. А комары делятся на опасных и неопасных для человека, потому что, ну, бытует мнение, что комары являются серьезными переносчиками серьезных заболеваний.
Конечно.
Вот. И какое количество видов действительно представляет, как отличить эти виды?
В задачи человека не входит отличать виды. Но нужно понимать, что в каждом регионе комары переносят свои заболевания, в том числе и смертельные.
То есть, любой комар может перенести?
Ага. Любой комар может переносить любые заболевания, которые мы считаем эпидемически опасными. Ну, пожалуй, самые опасные – это тулеремия, лихорадка Тенге, лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка. Все это болезни, которые вполне могут подарить нам комары, но для этого они должны сначала иметь дело с заболевшим существом и только потом кусать человека. Кроме всего прочего, человек должен быть восприимчив. Вот мы все знаем, что комариные укусы чешутся. А почему они чешутся? Вот мы в строение комаров, когда погружались, я буквально две фразы не успел сказать. Потому что вместе с антикоагулянтами комар вводит еще некоторое количество своей слюны, а слюна – это белок. Человеческий организм выдает аллергическую реакцию на чужеродный белок. И именно поэтому напухает место укуса, и человек его чешет. Но нам кажется, что это просто неприятная реакция. На самом деле это прекрасный инструмент защиты. Потому что, во-первых, опухоль блокирует поступление белка во все остальные ткани. Точно так же, как если вы руку, например, вывихнули, она у вас опухает. Вам кажется, что это больно и противно. А на самом деле это организм таким образом накладывает лангетку на поврежденное место. Также организм накладывает лангетку и на то место, которое повредил комар. И, соответственно, этот белок не распространяется дальше в организм, а человек, который чешет укус, он увеличивает пути выхода отравляющего вещества из кожи. То есть, на самом деле, чесаться полезно.
Вот так.
Да.
Все, мое детство не будет прежним после этого.
Да. Должен сказать вам, что комар, который переносит заболевание, он и сам болеет. И поэтому отличить, вот вы, наверное, помните из школьного курса, что малярийный комар, он летит вот немножко головой вниз, а задними лапками вверх, и вот он такой как бы хаотически движется, не так, как другие комары. А все почему? Да потому что ему самому плохо. Он этой лихорадкой страдает так же, как и человек. И в момент, когда он переносит, ну, не он, а она, потому что кровь-то пьют только самки. Вот. Когда он переносит, ему вот прям нехорошо.
Кровь пьют только самки.
Да,
ну,
да.
В период фертильности для того, чтобы размножаться, что поделать.
Это прекрасное
замечание. Так устроена природа.
Действительно, это так. Вот, вот такая история про комаров. Что вам еще? Я могу еще про комаров загнать?
Все понятно, все здорово. Ну, есть большое количество защитных средств от комаров. Сейчас в магазинах, в принципе, все можно купить. А вот если ты забыл Вот вдруг оказался на природе, на даче, не знаю. Бытует мнение, что...
Даже в парке у воды, наверное, если вечером.
Например.
Уже прохладно, а это все, значит, поднимается.
Отлично. Значит, я говорю, может, вам еще про комаров? Нет, нет, нет.
Ну, давайте еще.
Я вам сейчас еще про комаров.
Как защитить себя, если ты ничего не взял с тобой?
Хочешь найти ключи, стань ключами. Хочешь понять, значит, комара, стань комаром. Итак, почему комар кусает человека? Потому что он его находит. Как он его находит? У него три основных ранга, по которым он определяет свою жертву. Первое – это запах молочной кислоты, который содержится в запахе пота человека. Соответственно, если человек мытый, его меньше кусают. Если ему так повезло родиться, что он мало потеет, его меньше кусают. Вот меня, например, вообще не кусают комары. Вот.
Почему?
Видимо, нет молочной кислоты в потоотделе.
А, ну, то есть специально ты ничего для этого
ничего
не делал?
Ничего не делаю. Угу. Я родился счастливым. Вот все вокруг умирают от комаров и чешутся, а меня практически не кусают. Значит, вторая позиция, по которой комар определяет жертву. Вот запах молочной кислоты он чувствует за 2 километра. Вторая позиция – это движение жертвы. То есть, если жертва статична, то комаров будет меньше. Если она находится на одном месте, но активно двигается, это прям то, что надо. То есть, комару не нужно преодолевать ветер, он находит свою жертву, и в то же время он понимает, что жертва шевелится.
Да, тираннозавры просто от мира насекомых.
Ну и третья позиция, безусловно, важная, это тонкокожесть. Тонкокожесть – это прям круто. Но, кроме всего прочего, еще комар определяет жертву по теплоотделению. Поэтому у кого температура, тех кусают всегда больше. Так как же от них защититься? Первое – чаще мыться. Второе – выбирать ветреные места. Третье. Не бояться комаров. Ничего страшного, если они вас укусят. Даже пусть миллион вас укусит комаров. Не будет.
Точно, да? Если, ничего
да,
страшного.
Ничего страшного. Подавляющее большинство комаров на планете здоровы.
Угу.
Так же, как и люди. Все люди когда-то болели, но в большинстве они здоровы. Так же и комары.
Тимофей, да, по поводу группы крови. Распространенное мнение, что вот какую-то группу крови любят больше, чем другую. И некоторые исследования, прямо или косвенно, это отчасти... подтверждают, что тех, у кого первая группа крови, кусают в 2 раза чаще, чем тех, у кого вторая группа крови.
Ну, для начала это... людей с первой группой крови в 2 раза больше, чем всех остальных.
Логично.
Чаще жалуются, да?
Да.
Не, ну если проводится исследование, берется же группа, да, и разделяется, и там уже процентное соотношение.
Не мои товарищи, которые изучают комаров всю жизнь, не я, который имею дело с ними исключительно на практике, не замечали никаких по группе разделений.
Понятно.
Я думаю, это не соответствует действительности. Но защититься от комаров можно не только всякими репеллентами, не только ветродуями, которые прекрасно помогают, не только антимоскитными сетками, которые сейчас продаются в больших магазинах, запросто можно повесить над кроватью над своей и спать спокойно, но и разнообразными дымными штучками. Вот я знаю, что многие
вот
не хотят спиральки дома зажигать, потому что противно воняет. Но у нас есть замечательная альтернатива в России. Это гриб-чага, с помощью которого Александр Исаевич Солженицын излечился от плохого заболевания. Но, правда, Солженицын заваривал чагу. А я предлагаю вам сделать совершенно другое. Ваша жизнь не будет прежней. Значит, вы отковыриваете чагу от березы, кладете ее на солнышко. К вечеру этого дня она сухая. Подносите к ней зажигалку, и она всю ночь дымит. Исключительно приятным самоварным дымом. Комары... страшнейше этого дыма бояться.
И то не и... пахнет никакого неприятного
пахнет
аромат...
просто дымком.
А,
друзья
просто
мои,
дымком.
Я предлагаю закончить тему комаров
и
анекдотом.
Хорошо,
я вспомнил анекдот, когда Владимир Владимирович на очередной раз поехал отдыхать с министром обороны Шойгу. А на отдых, значит, находится в лесу, и Путин спрашивает у Шойгу, а что вы взяли от комаров? На что министр обороны отвечает, от комаров я взял скорость, ловкость и незаметность. Друзья мои, мы перейдем к следующей теме. А тоже нашествие.
Тоже нашествие, да.
Тоже животные. Что в этот раз?
Черная мошка устроила, как пишут, чуть ли не апокалипсис, чуть ли не конец света в Ульяновской области. В деревнях действительно в нескольких очень... все плохо, потому что умирает скот от того, что вот эта черная мошка, которая, как говорят местные жители, не всегда приходит, именно черная мошка. Хотя местность болотистая, мошки много всегда, но в этот раз вот эта черная гнус, в общем, налетела, и люди не могут нормально передвигаться, многие не выходят из домов. Если выходят, то там в 2 костюмах брезентовых, через москитную, через сетку даже... пчеловода пролетает, вот эта вся мелочь, она настолько агрессивная и настолько мелкая, что она умудряется. То есть люди спасу не знают. И местные власти говорят, что уже сделать ничего невозможно, потому что поздно обрабатывать.
Также у нас нашествие гадюк.
Да.
Большое количество животных сейчас фиксируют, так сказать, по всей нашей стране. А также в московских природных заказниках начали появляться ужата. Это московский комсомолец. Это «Комсомольская правда» пишет нам об этом. В общем, ужи – безопасные животные.
Абсолютно безопасные. Прекрасные животные ужи. Но пахнут сильно.
Как отличить ужа от другой змеи? Вот просто напомним.
Напомним еще раз, да.
Чтобы люди не боялись и не убивали ужат.
Да вообще никого не надо убивать, и гадюк не надо убивать ни в коем случае, и бояться их не надо, а если их не бояться, то и убивать не придется. Но уж отличается от гадюки тем, что у него желтые ушки. Вот на голове два желтых пятна, хотя бывают уже и без пятен желтых. Самое распространенное отличие – это желтые пятнышки. Ну, есть, конечно, и другие отличия, например, там количество щитков на мордочке и так далее. Кроме всего прочего, многие думают, что уже это не ядовитые змеи, это не так. Ужи точно так же ядовиты, как и гадюки, просто ядовитые зубы у ужа находятся не спереди на челюсти, а глубоко в глотке. То есть для того, чтобы ему отравить, ему надо как следует заживать свою жертву. Например, почти проглотить лягушку и уже на входе в пищевод ее там чуть-чуть ее подтравить, и... да, чтобы она не дергалась.
Почему такая разница? Ну, это такой вопрос, конечно... Ну, чисто обывательски. Вот почему гадюк так, а уже и так?
Да не повезло.
Вот кому в этом случае, Эдгард, кому больше не повезло?
Ну, почему? Потому что это разные зверьки. Но я вам должен сказать, что уже, конечно, для человека не опасны. Вы им просто палец в рот не суйте глубоко, и все будет там не ковырять.
Чуть-чуть только можно.
И все будет хорошо, да. Но чуть-чуть они, кстати, уже очень кусаются.
Да,
хорошо, но гадюку люди боятся.
И правильно делают, сейчас расскажу.
Так.
Значит...
Баженов только что противоречил. Не надо бояться, но правильно делают.
Не надо бояться, надо опасаться.
Опасаться, хорошо.
Да. Итак, значит, ужи на самом деле очень здорово кусаются, и бывают агрессивные ужи, которые наносят серьезные укусы передними зубами, так же, как гадюки. И гадюки.
Да.
Так же, как и гадюки. Но меня часто спрашивают, как отличить, укусила меня ядовитая змея или не ядовитая? Дорогие друзья, все просто. Если укусила ядовитая змея, то вам очень-очень больно. Прям настолько больно, что вы понимаете, что произошло что-то нештатное. Если вас укусила змея не ядовитая, то как будто кошка оцарапала. Вот такая будет разница между ужом и гадюкой. Теперь должен сказать вам, что делать, если укусила гадюка. Ни в коем случае не надо накладывать никаких жгутов, ничего резать, ничего прижигать не надо, не надо ничего отсасывать. Это очень важный момент, потому что во рту у вас, скорее всего, есть какие-то микротравмы. Например, губа треснула, или герпес, или зуб шатает.
Да могли зубной щеткой
или
с утра десну царапнуть.
Да, десну царапнули. Дело в том, что гадюки очень редко кусают в шею и в лицо. А вот такие укусы, скорее всего, будут фатальными, потому что близко мозги. А если человек отсасывает из ранки, например, на руке яд, и этот яд попадает в ротовую полость, вот тут могут быть серьезные отравления. Значит, количество смертей от укуса гадюки очень низкое. Умирают в основном люди ослабленные, с пониженным иммунным статусом. Дети, вегетарианцы, астеники. Вот это группа риска.
Прости, пожалуйста, что перебиваю. Сколько времени обычно происходит до трагедии? Вот от укуса... До трагедии.
Для взрослого человека.
До трагедии. Для взрослого здорового человека трагедия не состоится.
В принципе, не
принципе,
должно. Если
ничего,
там нет каких-то аллергических
не
реакций специфических.
Значит, почему змеиные укусы могут закончиться смертью? Только из-за аллергической реакции.
Как раз из-за нее.
Да. Это инородные белки, это гемотоксины или нейротоксины. Они так и действуют по аллергическому принципу. Но у человека после укуса гадюки будет состояние сильного ОРЗ. Причем ОРЗ такого с кишечной составляющей.
Вот, прости, я все равно напомню вопрос. Сколько времени проходит?
Три дня. Три дня будет проходить от укуса до полного выздоровления. Нужно побольше пить сладкого чая, побольше лежать, и чтобы рядом была уборная, чтобы туда можно было сбегать в любой момент. А такие моменты у укушенного будут довольно часты, особенно в первые два дня. Должен сказать вам, что когда вы поступаете в больницу, например, обращаетесь в здравпункт, вы рассчитываете, что вам сделают там сыворотку. Так вот, сыворотка антигадюка в России не производится. и она не производится во всем мире. Ее не существует. В бывшем СССР производилась только сыворотка антигюрза для регионов, где хлопкоробы у нас работали.
Средняя Азия.
Средняя Азия, да. В случае, если человеку укушенному гадюкой сделать сыворотку антигюрза, смертельный исход возможен, потому что сыворотка делается на основе змеиного яда, а у гюрзы яд гораздо сильнее, чем у гадюки. Поэтому в любом медицинском учреждении укушенному сделают укол антигистаминных препаратов или дадут их перорально, то есть в таблетках. Это у нас димедрол, фенкарол, супрастин, тавигил, кларитин в ударной дозе. То есть те антигистаминные препараты, которые вы обыкновенно принимаете после укуса гадюки, нужно принять в тройной дозе и спокойно лечь полежать, если вы не хотите к врачу обращаться. Если вы придете к врачу, то врач вам все равно даст антигистаминные препараты в тройной дозе.
И отправит домой
и
отлеживаться.
Отправит домой отлеживаться, да.
На больничный.
Так, так.
Тебя кусала гадюка?
Меня кусала гадюка на данный момент уже 16 раз.
Ого.
Из них 9 меня кусала гадюка по моему желанию, потому что очень часто...
Вот у вас возникает такое желание?
Не малейшего, совершенно.
Очень часто телекомпании и заказчики, для которых я готовлю свои программы, хотят видеть в эфире как бы репортаж прямой о том, что происходит с человеком, как змея кусает. Даже был случай, когда мы мне под кожу размещали камеру, чтобы в непрозрачной среде наблюдать действие яда в тканях. Должен сказать вам, что это неприятно, но совершенно не смертельно и не опасно.
Скажи, пожалуйста, все 16 раз у тебя одинаково симптомы проходили?
Одинаковые, да.
Расскажи свои ощущения.
Ну, примерно через час сильная тошнота. Примерно через 3 часа к рвоте присоединяется понос, поднимается температура до субфебрильных значений 37,1-37,3. Головокружение сохраняется примерно 8 часов после укуса, потом проходит. Тошнота проходит часов через 12. Ощущения расстройства кишечника сохраняются, наверное, 30 часов после укуса. Потом общая слабость. Ничего страшного нет. Но, кстати говоря, бытует мнение, что многие змееловы приобретают иммунитет после укуса змей. Это полная ерунда.
Заблуждение
очередное,
да?
Змеиные укусы не вызывают иммунитета. Более того, каждый следующий укус человек переносит тяжелее предыдущего.
То есть организм, наоборот, ослаблен становится.
Да, да. Это касается, конечно же, обладателей, ну, я имею в виду зверьков, обладателей гемолитического яда. Их укусы не оставляют никакого привыкания организма, никакой анестетической симптоматики. Но те зверьки, которые кусают нейротоксинами, ну, например, тайпаны, вот, они каждый следующий укус на порядок смертельнее. Тайпан считается самой ядовитой змеей на нашей планете. Если кобру принять за 100% смерти, то тайпан – это 300% смерти. Так вот, повторный укус тайпана, соответственно, 600%. То есть, спасению человек не подлежит.
А повторный может быть?
Конечно, может. Вполне.
То есть, человек успевает спасти?
Бывает, Бог спасает, да.
И еще один вопрос, Тимофей. А небывалое нашествие гадюк? Вот периодически мы видим, ну, не впервые мы видим подобные заголовки. А почему оно происходит? Вот от чего зависит численность популяции, например, ну, вот в средней полосе России?
Мы с вами должны вернуться к началу нашей передачи. Значит, у нас было много снега. Соответственно, было обильное таяние, хорошо увлажненные почвы. Бычижинки наполнились водой, вода хорошо быстро прогрелась, там размножились комарики. Комариков едят лягушечки. Лягушечки – это что? Это еда для змей. Змеи понимают, ага, еды полно, тоже начинают с удовольствием плодиться и размножаться. Про гадюк я вам еще не рассказал. Многие думают, что гадюки – это вроде как обычные змеи, а это совсем не так. Во-первых, это единственная змея, которая живет за полярным кругом. То есть, будучи хладнокровной, вполне при отрицательных температурах она может сохранять положительную. Это исключение в мире рептилийном. Ну и, то есть, она лежит на снегу и за счет свойств своей кожи нагревает свое тело до положительных температур. Практически невозможно в хладнокровном мире. Но, кроме всего прочего, гадюка еще живородящая змея. То есть, она яиц не откладывает. Она рожает, как мы с вами, маленьких детей. И дети эти обладают теми же качествами, что и их родители. То есть, даже самые маленькие ядовитые.
Угу.
Вот. И, соответственно, когда много еды, они хорошо плодятся. Гадюки – существа территориальные, и многие дачники жалуются, что вот у нас тут поселились гадюки, как их извести? Да это, дорогие друзья, ерунда. Это на самом деле не гадюки у вас на даче поселились, а вы свою дачу построили на гадючьем болоте. Вот. И гадюки никуда оттуда не уйдут. Они такие же патриоты, как и мы с вами. Они любят свою родину.
Дорогой.
И они никуда не эмигрируют.
Дорогой, прежде чем уйти на рекламу, короткий вопрос. Какого зверя надо завести дома, чтобы это животное помогло тебе бороться со змеями?
Хорька. Безусловно, хорька.
Хорьки. Друзья, мангусты. Мы скоро вернемся. Будем вспоминать, может быть, и хорьков в том числе.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.